Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Сергей Бунтман ведет «Особое мнение». Сегодня целых два будет с моим ведением. Но сейчас у меня Александр Привалов. Добрый день. Очень хочется вас спросить про инфляцию.
Так хочется, не отказывайте себе.
Ну, вот я пойду на это, ладно? Я спрошу. На своем первом заседании в новом составе правительство может рассмотреть предложение Минэкономразвития о повышении верхней планки прогноза инфляции от 10 до 10,5%. Это вот сегодня близкий кабинету министров источник сообщил. Серьезное положение с инфляцией.
Весьма.
С чем это связано и можно ли каким-то образом... Да, нужно ли с этим бороться? Что с этим делать? Как можно?
Ну, в общем, чрезвычайно желательно ее вогнать в более-менее пристойные рамки, потому что сейчас она в рамках непристойных. Вот в конце прошлой недели была опубликована статистика по инфляции за апрель. По апрельским данным, в годовом выражении сейчас она составляет 18%. Это очень много. Этого быть не должно. Это действительно мешает нормальному функционированию, особенно нормальному развитию экономики.
Но говорят, что если остановить инфляцию, это будет еще больше мешать.
Ну, какими мерами? Ведь видите, какое дело? Сейчас же модно стало говорить про разогрев экономики.
Да.
Вот. И они пытаются, по-видимому, сбить перегрев экономики ограничением спроса. Вот сегодня коллега в редакции «Эксперта» рассказывал историю, которая, на мой взгляд, прекрасная иллюстрация к тому, как можно и как нужно бороться с этим простой проблемой. У него дочка учится в школе, в хорошей школе московской. Успешная, хорошая школа, всем нравится, хотела школу маленько расшириться, пристроить там спортзальчик, еще что-то. Ну и, в частности, для этого нужно было немножко увеличить потребление электроэнергии.
Так.
Так вот, со школы, не с кабаре, не с ночного клуба, не с завода, со школы, средней школы, за некоторое увеличение потребляемых там киловатт запросили 11 миллионов рублей, полмиллиона долларов, со школы, за спортзальчик. Это безумие.
Зал стоит, это... построить зал гораздо дешевле.
Ну, гораздо дешевле.
Да. Но зал какой?
Но зал-то, в общем, от него польза, от этих денег пользы никакой. И дело еще вот какое. Вот это простое событие, омерзительное, на мой взгляд, но простое, его можно трактовать как пример перегрева, что вот до такой степени разогрет спрос на электричество, так перегрета, так кипит экономика, так у него руки тянутся во все стороны, что ничего не хватает. Приходится вот такие запретительные цены устанавливать. Можно трактовать так. И можно по стандартной кудринской методике, кудринско-улюкаевской, игнатьевской, как хотите, вот по стандартной методике денежных властей.
Вы их как банду.
Ну, в общем, банду. Известные деятели денежных властей. Вот. По их стандартной методике, как все это лечится? Денежным сжатием. То есть сделать, чтобы в экономике было меньше денег, сделать, чтобы кредитная политика банков была жестче, чтобы кредиты доставались труднее. Тогда меньше будет тянуться рук развиваться, меньше будет спрос на дополнительную электроэнергию, все будет хорошо. Но разве это правильное решение? Ведь правильное решение все-таки построить электростанцию, а на это все-таки нужны деньги. Денежное сжатие, на самом деле, уже произошло. Уже произошло. Значит, по статистике, за последние 9 месяцев, меньше чем за год, темпы роста денежной массы в стране упали вдвое. 9 месяцев назад было 60% годового роста, сейчас 30%. Этого сжатия уже совершенно достаточно. Теперь надо на самом деле не дергаться и ждать, пока вот это скажется. А это скажется, оно никуда не денется. Это арифметика довольно простая.
Так.
Больше того, сейчас же у нас лето наступает, как многие надеются.
Да.
Летом обычно сельхозпродукция дешевеет. Вот так устроена жизнь в северном полушарии. То есть вот по всем мыслимым ожиданиям инфляция должна вот постепенно сейчас начать снижаться. И это хорошо, повторяю, потому что 18 – это много. А вот насчет стыдливого повышения прогноза с 10,5, позвольте, я не буду это комментировать, чтобы удержаться в рамках нормативной лексики.
Ну, уже да, уже было прилагательное, так что одно. Так что можно уже дальше не слушать.
А какое было прилагательное?
Стыдливое.
А
есть одна интересная очень новость. об арбитражном суде и заявлении вот Елены Валявиной о том, что осуществляется давление со стороны администрации президента.
Ну, на самом деле...
Вообще открытие, конечно, сенсационное.
Я в восторге от этой новости. Это лучшая новость за последние не знаю сколько времени. Потому что это сказал не какой-то диссидент сопливый, это сказал не бомж с Курского вокзала, это сказал первый заместитель председателя Высшего арбитражного суда. Это довольно серьезная фигура в судейском мире. Если такого рода человек считает возможным открыто заявить о случаях прямого давления на судью, то это может означать, что лед тронулся. Это может ничего не означать. Это может быть выплеском на поверхность какого-то вполне конкретного конфликта аппаратного, которым мы ни уха не рыл, не понимаем.
Фамилии, может быть, какая-то ниточка куда-то ведет, причем старую администрацию.
Очень может быть, но тем не менее, слово сказано вслух. Молодцы ребята из «Коммерсанта» вытащили это на первую полосу, это все заметили. Это очень хорошо. Другое дело, что слова, которые сказала уважаемая судья, они, в общем, вызывают несколько смешков у взрослых людей. Ну и что? Неважно. Важно, что тема официально поднята. Причем, разумеется, давление на администрацию президента не есть самый типовой случай. Прямо на судью. Самый типовой случай – это давление на судью со стороны председателя данного конкретного суда. Таковые председатели все, как и господин Боев, который давил на Валявину, как правило, бывшие работники КГБ, ФСБ. Вот. Это более типичное давление со стороны своего родного председателя. Но это же не существенно. Главное, что на эту тему начали говорить, и есть шанс, что разговорятся и что-нибудь сделают. Это может быть проблема номер один в России. Инфляция, конечно, важна и интересна, но инфляция приходит и уходит. А без независимого суда она будет приходить чаще, чем хотелось бы.
О независимом суде сейчас много говорится. Видите ли вы, кроме вот заявления, например, судей из арбитражного суда, хоть самого высокого, какие-нибудь действия, кроме высказываний президента Медведева? Кстати, постоянно.
Если мне не изменяет память, президент Медведев вступил в должность менее недели назад. Если даже у него есть конкретные планы по части того, как повышать самостоятельность и независимость суда, то эти планы еще не могли проявиться. Давайте немножко подождем, давно ждали. Но мне представляется вот эта сегодняшняя, вчерашняя, точнее говоря, новость с Валявиной, очень знаковой. Дал бы Бог, чтобы она была действительно ласточкой, которая принесет весну, а не случайно заблудившейся птичкой.
Вы можете предположить, что реально возможно ограничить при данной системе принятия решений, при вертикальной системе управления государством, при необходимости в понимании той же системы управления государством принятия решений и судебных решений, выгодных по их представлениям, государству или отдельным лицам, можно ли что-то сделать, не шевеля и не перерабатывая всю систему управления?
Ну, тут дело какое. Значит, если мы говорим о том, что государство российское движется так или иначе к авторитаризму, что мне не представляется, честно говоря, особенно правдоподобно, но если мы об этом говорим, тогда надо сказать прямо, что все разговоры о независимом суде – это тешенье беса. Авторитарному государству независимый суд не нужен в принципе. Ему нужен суд, который своим авторитетом будет подтверждать авторитет единственного источника власти. Вот. И тогда разговаривать не о чем. Но у нас же есть новшество. Вы спрашиваете, можно ли сделать суд независимым. Можно. На самом деле, в рамках судебной реформы 90-х годов и начала 2000-х сделано очень много и, в общем, почти достаточно. Нужно буквально завинтить несколько винтиков для того, чтобы эта система заработала как положено, и через несколько лет получим блестящий суд. Блестящий. Туда уже идут вполне приличные люди, потому что там платят вполне приличные деньги. Причем дать им работать, и все будет хорошо. Вопрос в том, кто в этом заинтересован.
Да.
В этом заинтересованы мы с вами, еще несколько десятков миллионов балбесов. Это не фактор. Это не играет. Играет, когда за вот такое до настраивания судебной системы будет уступать весомая политическая сила. Значит, мне представляется, что совершенно неизбежно появление такой силы, если действительно в стране появятся два более или менее равнозначных источника власти. Потому что между ними будут возникать споры. Эти споры можно разрешать по понятиям. Каждый отдельный спор можно разрешать по понятиям, что всегда и делалось, когда вот между башнями Кремля, условно говоря, были.
Ну да, да.
Вот, но это очень затратный способ. Это очень неэффективно. И когда будет два более-менее независимых источника силы, они быстро додумаются того, что все-таки при всех издержках для некоторых целей, но все-таки эффективнее иметь независимый суд, который это будет делать на автомате, без дополнительных затрат на разрешение каждого конкретного конфликта.
Откуда появятся два центра власти, два источника силы? Вот сейчас, но вот сейчас вроде они появляются.
Вроде бы
это есть реальность или какая-то? Тут может быть.
Ну, не надо так сильно торопиться-то. Но все-таки сегодня всего-навсего 13 мая. Инаугурация была 7-го. Недели не прошло.
Я понимаю, недели не прошло, но здесь вот какая видится перспектива? Или некая гармония, даже я бы сказал симфония, если говорить.
Замечательно, гармония, симфония – то, что нам всем очень нравится. Но в самой гармоничной гармонии, самой симфоничной симфонии возникают некоторые трения. Это нормально.
Где гарантия, что их не будут решать по понятиям и между
будут,
этими?
Будут, сначала двумя. Будут, а потом станет понятно. Ну, это везде случалось так. Независимый суд нигде не появился, потому что люди стали хорошие. Он везде появлялся, потому что было какое-то количество независимых фигур, которым, до которых дошло, что дешевле сделать машинку для разрешения споров. Это везде так было.
Ну, да, но будет. В этом должна быть убежденность, причем обычно в этом убеждаются две стороны.
Да-да-да.
Две спорящие стороны. Это не одна продавливает решение о справедливом суде, а они решают, что так меньшая кровь.
Если одна сторона настолько сильнее всех, что может продавить даже решение о независимом суде, то этой стороне суд не нужен совсем.
Вот.
Поэтому нужны более или менее равнозначные силы.
Вот, да. Равные силы. Хорошо, еще о равных силах. Состоялись назначения в правительстве и назначения в администрации президента. Я скажу честно, что со вчерашнего, вот первой половины даже дня, середины дня, сказано столько, что можно уже это издавать размером с британскую энциклопедию.
Вы чтобы я туда тоже подложил.
Ну хорошо, ежегодник, дайте мне ежегодник Британики, маленький ежегодник Британики, так чтобы можно было ваши собственные впечатления, помимо того, что здесь говорилось.
Близкие впечатления. Значит,
близкие вам.
Впечатления вот от суммы новостей вчерашних скорее положительные, чем отрицательные. В общем, действительно похоже на то, что эта система каким-то образом, абсолютно непонятно каким, может начать работать. Значит, чего заведомо жалко? Заведомо жалко, что похерили Козаковскую идею.
Это хорошее слово, скажу я себе. Это нормальное слово, хорошее слово сразу.
Это оно ругательное, но оно литературное.
Да, но в рамках хорошее слово, в смысле.
Да. Угу. Вот. Вот, значит, вот это самое сделали с административной реформой Козака, с идеей о разделении ведомств на правоустанавливающие, правоприменяющие, контролирующие. Это была ключевая идея реформы, не помню, 2002-2004 года.
Ну вот когда в 2004 году сделали так называемое трехэтажное правительство. Вот.
И в общем фактически на дело плюнули.
А почему?
А потому что это был некий ход, некая дырка в стене, через которую могло прийти ослабление коррупции. Дело в том, что у нас коррупция несколько специфическая в России. Я об этом не уставая повторяю лет 12, наверное, позвольте себе еще раз сказать. У нас основная беда нашей коррупции, заключается в том, что она происходит по закону. У нас самая главная коррупция, не мелкая шпана типа пожарников и гаишников, а настоящая большая коррупция идет по закону, потому что законодательные акты, нормативные акты допускают чиновников к тем или иным активам, не прописывая по буквам, что он там может, чего не может делать. Известный процент чиновников в таких условиях немедленно начинает воровать. Это нормально. Нужно вот каким-то образом выходить из этого положения воровства по закону.
Чем могла помочь эта система?
А когда разделялся человек, который написал нормативный акт, который применяет нормативный акт, который за этим следит, когда они перестают быть поросятами в одной кормушке, когда они расходятся хотя бы по разным зданиям и не находятся в подчинении друг у друга, появляются шансы на то, что такое положение будет постепенно, никогда не рывком, естественно, постепенно убираться. Потому что люди, которые пишут нормы, перестанут в них делать дыры, люди, которые эти нормы применяют, будут знать, что, пользуясь этими дырами, они рискуют попасть под отдельный от себя контроль. В общем, это в теории, это был очень правильный шанс. На практике, во-первых, он не был доведен до конца, потому что на практике вот эти самые отделенные от министерств родственные ведомства все-таки были в косвенном хотя бы подчинении у министра, никогда прямо не отделялись, окончательно не отделялись, например, в кадровом отношении. Вот уже, это, собственно, уже снижало возможную пользу. Ну, а теперь это просто кончилось.
Это кончилось, потому что что сейчас наступило?
Ну, просто некоторые из этих самых ответвлений втянулись обратно.
Да, у меня было ощущение, но не все.
Не все, таким странным образом.
И есть ощущение, что это какая-то вот такое между звуковым кино и немым такое вот совершенно. Причем...
Ну, да.
Да, ведь еще каким-то.
Еще есть вещь, люди, которые прочли все соответствующие бумаги, я-то не читал, только слушаю разговоры об этом деле, как видите, в них участвую. Люди, которые прочли эти бумаги, с интересом обнаружили, что господа вице-премьеры не получили право прямо приказывать министрам. Поэтому система из многих вице-премьеров, которые не имеют права прямо руководить министерствами, вроде бы им подведомственными, это система, которая вот какая-то она интересная. Не очень понятно, как это будет работать. Ну, живой пример. Вот такой есть министр у нас, Виктор Борисович Христенко.
Есть, да.
Он, по-моему, вот еще в колыбели был министром. Всегда он был министром.
Но, во всяком случае, сколько я его помню, столько он был министром.
Вот, значит, он теперь подчиняется по разным частям своих полномочий, круга своей ответственности, по разным секторам этого круга, он подчиняется трем вице-премьерам.
Так.
Как? Не знаю. Значит, очевидно, что таким,
вот таким как-то, образом, а как это...
я не знаю. Во-первых, может быть, это недописаны какие-то бумажки. Потому что, опять же, правительство сформировано только вчера. Может быть, какие-то бумажки это дело прояснят там завтра, послезавтра.
Или в честном бою.
В честном бою, ну как? Нет, я был только за. Нет, думаю, что нет. Может быть, премьер оставляет за собой функции арбитра. Это хоть хорошая, живая, работающая модель. Единственная беда, ты премьер таким образом становится опять-таки бутылочным горлышком, который не будет успевать разрулить все контрадиции, которые складываются в правительстве. Вот. Очень интересно, как все это будет работать, но, повторяю, вот по общей сумме впечатлений вчерашних, скорее позитивно.
Скорее позитивно, а что тогда позитивно?
Мне понравилось, что...
Ну, потому что вы очень большие отметили серьезные структурные недостатки.
Это не недостатки, это невнятности.
Да.
Причем неизвестно, в каком месте невнятности. То ли они еще не дописаны,
да, но, Александр,
то ли мы их еще не знаем.
Я прошу прощения, но основной пафос вот высказывания об изменении структуры правительства – это повышение ее эффективности, понятности.
Будем надеяться, что что-то допишут, что-то это будет прояснено. Потому что на самом деле это нужно. Люди должны твердо понимать, откуда на них спустят собак,
абсолютно, откуда дадут пряник. Абсолютно, абсолютно верно. И пафос был вот такой, перемен. И смысл перемен объяснялся. Если здесь 2-3 сомнения, очень серьезных, насколько я понимаю, структурных сомнений и технологических сомнений. Ну,
Сергей, повторяю, пока это не сомнения, пока это вопросы.
Хорошо, но тогда
потому что... Потому что мы ждем, что будет дальше.
Что положительное тогда?
Ну, в терминологии более привычной силовики-либералы, в моей терминологии оператора и опера. Вот сумма вчерашних изменений, она суммарно проигрыш оперов. А я болел за операторов. Вот. То, что называлось силовиками, я называю операми, в общем, по-видимому, потерпело известное аппаратное поражение.
Например?
Например, снятие Патрушева, например...
Ну, на место Патрушева пришел, в общем-то, человек.
А вы хотели, чтобы пришла, не знаю, сестра Тереза?
Нет, мать Тереза вряд ли бы возглавила это учреждение.
Дело такое, там, естественно, служит человек из того же ведомства. Сейчас не об этом. Речь о том, что все люди, которых молвали, истинно ли, называли главами вот этого оперовского направления, то есть Патрушев, Устинов, Сечин, все так. Они так или иначе поблекли. Особенно смешно
Сечин. Как Сечин-то поблек?
Вот. Сечин выведен на свет. Ему даны конкретные, на свету проверяемые полномочия. Вот промышленную политику родит подаль.
Угу.
Вот, что не так с промышленной политикой, Игорь Иванович, будьте добры на ковер. Ведь у Сечина были, говорят, большие полномочия теневые, непроверяемые. А сейчас все на столе. Это резкое изменение ситуации и, на мой взгляд, не в пользу Игоря Ивановича. Я могу ошибаться, конечно.
Не знаю, с другой стороны, здесь вполне возможно, что Игорь Иванович еще ко всему, вот именно как раз в сфере экономической и промышленной, здесь все последнее время связывался, тоже опять же в молве, через небезызвестное интервью господина Шварцмана,
да,
через, получается, что здесь уже так пошло тихонько шорох Министерства бархатной реприватизации и так далее.
Исключено.
Исключено. Почему?
Абсолютно. Потому что это не делается на свету. Потому что вот человек, допустим, даже молва права, вот у него именно такие настроения и намерения, он не может их делать, воплощать их открыто. Это вещи, которые на столе не лежат. Они делаются под столом или не делаются вообще.
Скажите, пожалуйста, а вот администрация президента, можно ли мы заключить что-то об администрации президента? И может ли нам быть понятно, что это действительно некий центр некой силы, вот президентское теперь вот именно место, Кремль, скажем так, условно, Кремль?
Мне самому безумно интересно, я понимаю ваш вопрос, я не понимаю, как человек здраво умеет твердой памяти, может пытаться на него отвечать на второй день после назначения ключевых людей. Это невозможно. Не знаю. Вот мне самому интересно, я очень хочу про это знать, но пока, по-моему, рано. Я думаю, что есть все основания ожидать, что это будет центром сил. И, в частности, то, что Владимир Владимирович, по-видимому, посоветовал Дмитрию Анатольевичу весьма настоятельно, чтобы его администрацию Дмитрия Анатольевича возглавил Нарышкин, который, скорее всего, это человек Путин. По-видимому, это не потому, что это второсортное место, а потому, что это влиятельное место.
Может быть, или чтобы оно было как-то вот под приглядом, под присмотром.
Все должно быть под присмотром. А как же?
Самое главное, кто откуда на кого смотрит.
Да, и мы с вами, собственно, об этом и говорили.
Углом. Сейчас с вами прервемся на 5 минут, а потом продолжим. Есть еще несколько тем для особого мнения.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Александр Привалов у нас в «Особом мнении», Сергей Бунтман ведет эту программу. Мы сейчас, у нас есть еще 2-3 темы, но сейчас приходят новости, потому что там совещаются, и какой-то, кроме такого прямого распределения вице-премьерских обязанностей, есть еще очень много ведь обязанностей, корпоративных, по корпорациям разнообразным. Игорь Иванович Сечин тоже.
Все-таки тоже государственный.
Я понимаю, государственный, но это специфический.
Наше государство за каким-то дьяволом, я не очень знаю за каким, чрезвычайно расплодило юридические лица, в которых оно владеет контрольным или подавляющим пакетом. А во всех этих юрлицах надо же как-то представлять государственные интересы. Это же не может делать чиновник 14-го разряда. Ну, естественно, это падает. Чем крупнее корпорация, тем на более крупного чиновника падает эта обязанность. И ни у кого из нас нет ощущения, что это хорошо. Потому что для того,
может быть, непосредственных участников.
Не знаю. Я говорю сейчас о белых аргументах. Не о серых, не о черных, а о белых. Потому что для того, чтобы в той или иной корпорации, независимо в какой, но в большой корпорации, развитие которой действительно имеет общенациональное значение, чтобы в ней правильно представлять интересы государства, разумно, надо представлять себе общую картину. Надо представлять себе, как одновременно Иван Иванович представляет государственный интерес корпорации Б, а Петр Петрович корпорации В. Потому что иначе вы будете тянуть одеяло в разные стороны. Эффективность не будет никакой. Значит, по-хорошему, для того, чтобы вот все эти представительства советов директоров имели хоть какой-то, хоть минимальный смысл, нужен Госплан. Он не должен так называться. Но нужна какая-то структура, которая будет вырабатывать стратегию,
орган, да, стратегический,
да, которая будет, орган, в частности, выдавать инструкции.
Некий мозговой центр и практически.
А поскольку его сейчас нету, ну да, будем там заседать каждый на свой кошт.
Так что здесь ситуация может быть с большими нюансами. Она остается с большими
нюансами. А то, что всякий человек в ранге вице-премьера, особенно из тех, кто отвечает за так называемый реальный сектор, необходимо будет заседать советов директоров N разных юрлиц, ну да, конечно.
Вот Лида спрашивает нас, за что будет отвечать сам премьер?
Ну, это очень хороший вопрос. Значит, по идее, за стратегию социально-экономического развития.
Может, он и есть вот тот госплан в одной голове?
Я же вам про это и говорил в первой части, что, скорее всего, он и хочет соединить у себя у себя на столе решение вот такого рода вопросов, допускающих разные решения, выбор, арбитраж между разными решениями. Но одного стола для этого мало вопросов, потому что много. На одном столе они все не уместятся.
Я бы хотел сейчас, вот, пользуясь вашим присутствием, раз мы поговорили об инфляции у нас, и она, ну, может быть, в меньшей степени, и при отсутствии такой открытой и бурной политики, она в меньшей степени сразу влияет на политическую жизнь. Инфляционные ожидания, например, на Украине, они приводят к невероятным сейчас вот вещам, и они во многом, может быть, как кажется, определяют поведение Юлии Тимошенко и политическое поведение сейчас. Когда вовремя, ну вот так, скажем грубо, когда вовремя уйти до 20% и выборы, чтобы выиграть те же самые
я
выборы
со своим так, блоком? Если наше с вами политическое чутье сложить, умножить на 990 и возвести в куб, даже в этом случае мы до Юлии Владимировны не дотянемся. Она найдет, когда правильно уйти. Она это дело шкурой чувствует. Она популист экстра-класс. Экстра. Никто рядом не стоял. Я наш Жириновский рядом с ней. Ну, дворовые щенки.
Только ли у нас она, ну, мне кажется, что она вот популист очень большого масштаба.
Да, такого, в вот, мировом масштабе.
И в мировом масштабе популист, да.
Просто в других местах, ну, кроме как в Киеве и в Каракасе, таких популистов больше нигде не терпят. А вот в этих двух местах еще терпят.
Нет, ну, Минске.
Да нет, ну, Александр Григорьевич, он скорее вот Куркуль, он не популист. Это другой совершенно тип.
Ну, значит, в нем умирает популист.
Ну, значит, умер,
он,
да.
Может быть, в нем умер популист.
Нет, ну, разумеется, он это умеет. Разумеется, умеет, и, разумеется, он время от времени это практикует, но не это его основная линия. Все-таки нет.
Но мы сейчас, вот как это, кстати говоря, часто бывает в последнее время, мы так быстро все свели к восхищению популистскими и, в общем, открыто политическими способностями очень большими.
Это
Тимошенко.
Это не политика,
Сергей. Ну, популизм это тоже политика.
Ну, это политика для очень бедных.
Тогда, вот исходя из этого вот возведения в разные степени, о котором мы здесь говорили, если даже, давайте возьмем конкретную Юлию Тимошенко и перспективу, политическую перспективу на Украине. Потому что сейчас очень такое вот жесткое и показательное, может быть, даже популистское вот это противостояние с тем, что в Верховной Раде сейчас творится, с недопущением Ющенко, с заменами функционеров.
Вы знаете, мне очень стыдно, я перестал за ними следить.
А почему? Кстати говоря,
стало
противно. Интересно, почему?
Мне стало
почему противно?
Все эти УНА-УНСО, все эти битвы при Конотопе, все эти переводы Гоголя на украинский язык с заменом слова «Россия» на слово «Украина», все это глубоко неприятно. И почему я такой нервный,
должен про все это читать? Или... А, я понимаю, магистральное или маргинальное это дело?
Это абсолютно магистрально. Я, по-моему, даже в этой студии уже говорил, что, к великому сожалению, единственная линия, на которой Украина может построить, пытается построить свою национальную идентичность, это линия антирусская. Никакой другой линии нет, кроме того, что Украина не Россия, сказать нечего. И они это говорят со все большим и большим пылом, договариваясь до такой мерзости. На днях же ветераны ошикали господина Ющенко.
Ну, Ющенко сказал, да, что наравне...
Но господин Ющенко, надо отдать ему должное, кремень. Он договорил, что хотел сказать.
Договорил.
Вы там договорил. Шикаете, говорите, попался, мне падал в 46-м. Вы говорите, говорите, а я договорю свое.
Да, но он сказал, мне кажется, что это такая вот попытка построить все-таки свою историю.
Да, потому что это магистральная линия. Украина не Россия. Также Кучма назвал свою книжку, да? Вот это все, что они могут сказать про свою страну. Они это говорят.
Мне кажется, Россия им очень сильно помогает в этом сейчас. Ответными своими.
Вы знаете, что бы Россия ни делала, поскольку никакой другой линии, кроме антирусской, нету, было бы то же самое. Все равно было бы это подлая игра с Голодомором. Это все было бы.
Юрий Михайлович, в этом контексте буквально полторы минуты, если можно. Не потому, что Юрий я Михайлович, вас ограничиваю, это время нас ограничивает.
Юрий Михайлович не принадлежит к числу моих любимых персонажей. Вот, совершенно независимо от того, что он там говорил, я бы хотел обратить внимание собравшейся публики на то, что не в его компетенции излагать какие бы то ни было внешнеполитические инициативы. Что же касается до старинной идеи, много лет обсуждающейся в маргинальных кругах, о том, что есть простой способ остановить путь Украины в НАТО, это предъявить претензии на Крым. Ну да, есть такой способ. И ничего дурного я в нем не вижу. Если его тщательно продумать юридически, можно это делать. Только надо твердо понимать, что это сугубо контрход. Что это не является настоящим ходом. Потому что всерьез предъявлять претензии на Крым, упаси Господи, нельзя. Мало нам своих болячек на Северном Кавказе.
Болячек на Северном Кавказе. Это значит, нужно всерьез и полностью сильно бояться и не хотеть просто до последнего степени вступления Украины в НАТО.
Простите, пожалуйста, а за каким чертом нам американские базы непосредственно под Смоленском? Вот они кому-то будут душу греть? Этого быть не должно. Я даже не о том, что нам 40 раз обещали, что этого не будет. Это наплевать, они врут как дышат. Я не об этом. Я о том, что мы действительно должны этого не хотеть.
А может сработать такой ход с Крымом?
Если он будет юридически тщательно проработан, может сработать.
Ну что ж, вот на этой перспективе мы остановимся. Пока. Александр Привалов, спасибо большое. Особое мнение.
Спасибо.
Встретимся в 19 часов.